Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня замечательная погода для того, чтобы слушать Домскую площадь, в том числе программу «Александр Студия». Послушайте мою программу, потом сделайте вот блины, испеките, например, с чайком, с самоваром. Ой. Но мы на службе. Мы — это я и мой сегодняшний гость, публицист, доктор наук Юрис Пайдерс. Юрис, спасибо, что ты пришел сегодня.
Доброе утро.
Ты герой.
Ну,
ты пробивался через этот дождь.
У природы нет плохой погоды.
Но, с другой стороны, я уже вчера...
Быть одеты не по сезону или не по, так сказать, условиям.
Юрис, вчера мы же получаем по нашей внутренней почте все эти сообщения пожарных там служб и так далее. Вот вчера было дважды предупреждение о сильном ливне и какой-то там желтый, зеленый или какой-то уровень. Так что будь осторожен, когда будешь возвращаться с моей программы. С каким настроением ты пришел сегодня?
Как итоги недели нужно.
Я понимаю, да, но итоги, понимаешь, можно повернуть и так, и так.
Ну, во-первых, планета...
Больше будет чего.
Планета продолжает вертеться, кстати.
Это уже позитив. Это уже позитив. Хорошо.
И наступило утро, это тоже, так сказать.
Хорошо, и мы проснулись с тобой. Послушай, вот скажи мне, пожалуйста, ты до эфира начал мне рассказывать, был недавно на нашей границе с эстонцами, Валки-Валки.
Да, значит,
что там происходит?
Я регулярно, так сказать, приходится, так сказать, описывать ситуацию, значит, с налогами, поступлением налогов. И то, что я указывал, знаете, у нас люди, как люди у нас, значит, в бюджете дыра, значит, надо бюджет заполнить. Так что делать? Поднимаем налоги. Смотрят, берут таблицу Excel, там поднимем налоги, на там алкоголь, смотрят, еще что поднимать, и поднимают. Дах, все рассчитали, подняли, сразу посчитали, сколько будет, и живут припеваючи до момента, когда уже налоги поступляют. Я считаю, значит, подняли на 10%, значит, надо на 10% подняться под поступление. Поступления ниже, сокращаются.
Ну, это естественно.
Факт меньше. Ты поднял на 10% налог на алкоголь, тебе факт меньше.
И что там в Валке-то?
В чем дело?
Значит? Мы же построили огромный алкогольный магазин.
Раньше было... Его нет, все.
Как нет?
Закрыли. Могу фото...
Нет, ну я верю тебе, верю.
Сфотографировал, как закрыто. Там этот Алко был магазин. Вот огромный. Переезжаешь границу, там магазин, ящиками грузили эстонцы. Весь
и даже финны приезжали.
Все. Там, если хочешь, бери в аренду. Сдают в аренду. Все, пожалуйста. Закрыли.
Так,
во-первых, мы подняли налоги.
Так.
Они не подняли, единственное, пиво осталось. Вот за пивом еще можно ехать в Латвию. Все, остальное уже не надо. Это первое. Второе. А у нас решили, что будут воспитывать народ. Народ надо воспитывать. Что за демократия без воспитания? Будут все по струнке, значит, стоять с миром. Это демократия. Закрыли, значит, магазины. Значит, у нас, так сказать, продают алкоголь, что эстонцы раньше покупали. У нас с 10. После, значит, 8 закрываются, а в воскресенье вообще там до 6. А туристические автобусы, значит, не могут отовариться, и эстонцы перенесли этот магазин из Латвии на противоположную границу, в Эстонии. И там как 6, там рассказывали местные, как 6 вечера там, значит, из латвийской стороны, то есть там потоки...
А теперь мы ездим туда.
Да, сейчас мы платим эстонские налоги, понимаешь? Мы платим эстонские налоги. Наши люди сейчас, вся южная граница за бензином едут в Литву, там 20 центов дешевле. А у нас сидят, мы же в Министерстве финансов.
Но они в Excel, они в Excel сидят.
Должно быть... Это теневая экономика. Какая теневая? Это Евросоюз. Понимаешь, Евросоюз – это свободное перемещение граждан, товаров, услуг. Если в какой-то стране будет тупое правительство, которое говорит, а мы тут дернем налоги. Все, до свидания. Мы перемещаемся, мы пользуемся благами Евросоюза и заливаем бензин в Литве, но там мы платим налоги. И сейчас нечем покрывать расходы на оборонку.
Слушай, я тебе по этой же теме, продолжение этой темы. Была очень интересная статья, интервью с женщиной, совладельцей одного из книжных магазинов. Там продаются книги на латышском, на русском, на английском, украинском языке. Здесь, в Риге, в Тихом центре. Я был однажды. Небольшой магазин, там 2-3 зальчика. И оказывается, вот с Нового года, я так понимаю, будет повышен налог с 5, я могу ошибиться, но примерно с 5 до 21, кажется, процента ПВН на литературу, там, газеты, журналы, книги, в том числе на русском языке.
На русском языке.
Да, и она об этом пишет. Вот сразу же у меня возникла та же реакция, что и у тебя. Я подумал, сидят ребята, которые ничего не понимают, они сидят в этой таблице Excel.
Особый налог на, так сказать, на язык, которым пользуется пятая часть граждан Латвии, это, скажем так, ну, это несовместимо с...
Юрий, я не говорю даже здесь о политике, я говорю о бизнесе.
Но это понятно, потому что это их... Они таким образом, ну, думают, что они помогают Украине. Что они так воюют с Путиным. И до Путина им не добраться, ну, тогда они...
Так они меньше получат налога. Меньше налога получат. Она говорит, если будет налог 21, а не 5, значит, люди будут не покупать.
Штрих. Вот я знаю, что ты не пользуешься, но есть 1% в Латвии. 1% Латвии пользуются, значит, жевательным никотином, то есть, который в рот кладут. Но. В рот кладут, он реагирует, значит, слизистой оболочкой. Значит,
это извращение.
1%.
Извращение.
Значит, там в Швеции это большинство. Ну так вот, у нас, значит, мы боремся против никотина. И у нас какие-то медики, значит, сами тоже. И ввели, так сказать, стронг нельзя, надо помягче. И ввели, в Латвии разрешено там 4 миллиграмма, что-то такое, да? Оказывается, и ввели с 1 января запрет. Все, нельзя. Значит, а таких-то вообще не производят. Депутаты, запрети. Ну,
но они не курят, они не жуют эту жвачку.
Ну, там... Значит, в Эстонии, в Валке, а там уже открыт киоск, значит, там супермаркеты, киоск, продают вот эти вот штуки. Я говорю, ну как у вас покупают? Знаете, 80%, странно, говорит, продают, 80% латыши, которые покупают.
Ну, потому что у нас нет этого.
А туда едут и говорят, берут пачками, значит. Раньше, значит, в прошлом году 5 миллионов налогов собрали вот с этой гадости. 5 миллионов. Сейчас мы платим, ну не мы. Ну, не я, но мы.
Значит. Но в табличке Excel все сходится.
Эстонские налоги.
Юрий, все сходится.
И говорят, как это так? Эстония так все хорошо. Как это так? Литва лучше, да? Ну, на себя посмотрите, что вы делаете, и уйдите из Excel, поедете в Литву.
Это он пришел в субботу портить настроение трудящимся, которые все еле-еле просыпаются.
Но мы это вам говорим, чтобы это никогда не повторилось, правильно?
Но с другой стороны, послушай, такое есть во всей Европе. Я помню, вот летел в командировку в Страсбург на это заседание. Мне Пабрикс говорит, ни в коем случае не снимай, и он был прав, не снимай гостиницу в Страсбурге. В эти дни она, ну, фантастически цена растет. Рядом на электричке там 10 минут, мне кажется, езды Германия. Там нормальные цены. Ну, едут немцы в Австрию, австрийцы в Швейцарию или наоборот. Это нормально.
Ну...
Это нормально, только денежки к нам не идут. Нет, вот другой разговор.
У нас все с налогами, здорово.
Допустим, у нас нет, не хватает денег.
Надо сокращать. Служба госдоходов каждого десятого уволит, чтобы, значит...
А зачем это, скажи мне, пожалуйста?
Ну как, у нас борьба, понимаешь, с теневой экономикой. Чем меньше...
Наоборот, значит, надо, чтобы больше...
Чем меньше, значит, будут этот вот сотрудников службы госдоходов, тем меньше сократится, значит, вот эта вот теневая экономика. Это абсурд, что они там делают сейчас.
Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». Мы работаем, как обычно, в прямом эфире. У нас сегодня в гостях доктор наук, публицист Юрий Спайдерс. Если у вас есть вопросы к моему разбушевавшемуся гостю, то милости просим в интернете, домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Можно писать и в WhatsApp 28040424, номер WhatsApp 28040424. Послушай, вот насчет дыры в бюджете... Я вообще не знаю.
Как раз об этом я сейчас продолжу. Давай я продолжу.
Да, ну хорошо, вот, продолжи, а потом у меня цифры есть.
Что мы сейчас с тобой? Значит, да. Бюджет, налоги, увеличивать ли налог на бензин еще раз? Кстати, примут. Увеличат еще. Мало в Литве налог. И это вот не здесь должна быть дискуссия, не в Александре Суте, а дискуссия должна быть там. Вот.
Там где?
Два квартала отсюда. В парламенте, в Сейме.
Вот
там должна быть дискуссия, что мы сейчас с тобой, о чем мы сейчас обменимся. А они об этом не дискутируют.
Почему?
Стамбульская конвенция.
Нету, понимаешь, это друг, да, нет, это святое.
Нет важнее вопроса.
Это святое.
Какая там налоги, какие-то там, значит, там акцизы, какие там дыра в бюджете. Какая-то там дыра в бюджете. Что, товарищи, что...
Понимаешь, мне кажется, я не знаю, но я догадываюсь, что, во-первых, это не только мое наблюдение, это наблюдение многих людей, которые варятся в этом соку. С каждым новым составом уровень там, IQ или чего это как-то называется, Сайма, ну, падает депутатский. Ну, вот как-то вот они вот так. Они все в Excel, это другое поколение совершенно. Я вспоминаю тех, кто начинал, это же были юристы, экономисты. Ты мог не соглашаться с ним, но это была личность. Второе. Ты понимаешь, легче же вот все-таки вот Стамбульскую конвенцию обсуждать, которую, я думаю, что многие даже не читали. Вот, например, мне действительно, вторая передача у меня подряд. Ну, что они засели на эту конвенцию? Смотри, в четверг они утвердили в первом чтении законопроект о денонсации. Денонсации. И решили, что теперь будет не в трех чтениях, а в двух чтениях. Это зачем? Я посмотрел, единственная страна, которая отказалась от Стамбульской конвенции, это Турция.
И, значит, во-первых, да, ну, во-первых, если, ну, во-первых, большинство проголосов, 52 депутата. Мы страна демократическая или нет?
Демократическая, да.
В четверг 52 депутата. 52 депутата проголосовали за денонсацию. Раскрываем нашу конституцию, что там написано? Что волю народа выражают сами. Все. Вопрос закрыт. Ты понимаешь, здесь я даже не о Стамбульской, решение принято, все.
Нет, я понимаю, а почему вот, скажи мне, пожалуйста.
Выборы еще далеко. Я не знаю, что они решили. Может быть, ждут нового посла США, чтобы там отчет правильный, так сказать, составили. Показать who is who, что-то.
Эти
против Трампа, те за Трампа. Ну, новый посол, она, так сказать, в принципе, большой, так сказать, большой спонсор, значит, предвыборной кампании теперешнего президента. Uh-huh. Но понимаешь, вот, и вместе с Стамбульской конвенцией были сопутствующие дебаты. Один из пунктов было внесено, значит, поправка закону, что жизнь считается с момента зачатия. Ну, это считать с моментом жизни. И как раз об этом пошли дискуссии. И перед, значит, из этого вытекает, что перед тем, как делать аборт, нужна консультация. Ну, значит, перед тем, как пойти, надо, по крайней мере, с кем-то поговорить, что правильно, неправильно. И вот, значит, как раз вот в этот период этот вопрос решает комиссия. И там, во время дебатов на комиссии, там была демонстрация тут, рядом с вашим знанием, люди даешь аборты. Нам нужны аборты.
Угу.
Понимаешь, я смотрю, это кошмар. Это 19 век. Зачем вам аборты, товарищи? Что? Медицина шаг... Это не... Сейчас 21 век. Сейчас... вопросы противозачаточности решены. Есть медицинские, есть механические, есть разного... планируете свою жизнь, чтобы у вас не было аборта. Зачем вам нужны аборты?
А из принципа...
Даешь аборты? Послушай, что это такое?
Слушай. Это демократия, это право выбора человека. Он решает или не решает? Вот
конечно.
О чем мне кажется.
Да, пожалуйста, решай. Но ты же можешь свою... молодые люди, вы же можете свою жизнь, так сказать, организовывать так, что вам не были нужны аборты. Чего вы там сейчас... Так, ну вот. И, значит, медики сразу, значит, встряли. И меня покоробило еще какая-то ассоциация медиков, значит, руководитель ассоциации. Вопрос о том, начинается ли жизнь с момента зачатия, это недоказанная гипотеза. Я... И тут... Это что, такие медики у нас? Я же был обязан, значит, географ, обязан был сдать экзамен по биологии. Это было обязательно. Сейчас знаю, что эти суга сыграл заус. Жизнь родилась. Вопрос, личность ли уже, когда считается рождение личности? Вот это другой вопрос. А жизнь с момента зачатия? Там не нужен закон об этом. Так что, ну, но зато, так сказать, все высказались. Самое, значит, большинство, самые, так сказать, длительные дебаты, которые участвовали в этом, не правящие, явно венутые, которая должна бы рассказать, товарищи, как мы планируем следующий год бюджет, они же правящая партия, они были самые активные участники дебатов о Стамбульской конвенции.
Ну, Юрий, я тебе говорю, улицу можно переименовать, там еще чего-нибудь сделать. Это же просто. Мы с тобой тоже можем. А вот, допустим, в бюджете я ничего не понимаю, я не экономист, и ты тоже не экономист. Ага, это сложнее сделать. Понимаешь?
Ну, эконом-географ.
Ну, это не важно, в любом случае, это проще.
проще.
А теперь, значит, о чем надо было подебатировать? О налогах. В пакете, который сейчас начинает, будет принят, большинство принят, там расписано увеличение некоторых налогов. Летом по заказу не латвийского, а по заказу Еврокомиссии был проведен опрос в Латвии, не все страны, в том числе и Латвии, отношение людей к налогам. Давай я тебе ознакомлю наших слушателей с результатами.
И меня тоже.
Сколько процентов... в вопросе не участвовали не граждане, которые платят...
Только налоги, граждане, только граждане.
Не валсспедриги, но только граждане. Значит, сколько процентов граждан согласны увеличить, добавить бензин, дополнительный налог на зеленый налог? В Латвии 6%.
Это согласны?
Согласны. Мы самый низкий уровень во всем Евросоюзе. Сколько из жителей, граждан Латвии считают, что надо увеличивать налоги на транспорт? Это там тоже, кстати, туда входят акцизы на бензин, которые рванут сейчас опять. Угу. Латвия 7,1%.
А в других странах, вот интересно?
В Эстонии 10%. Если мы возьмем, скажем, там...
То есть на 3% бензине, больше эстонцев согласны.
О бензине там в Швеции четверть, но там бензин дешевле, чем в Латвии. И у них два раза зарплаты выше, но бензин дешевле, чем у нас. Я там был, я увидел бензоколонки, бензин. Перед поездкой, с авто в Швецию не надо заполняться в Эстонии, надо в Швеции заполняться. И перед обратно ехать полный бак в Швецию.
Или в Литве. Слушай, вот пишут, добрый день, автогаз в Литве 64 цента, а у нас 90.
Которые налоги надо поднимать, чтобы решать экономические проблемы, у нас, это по заказу Еврокомиссии. Это не по нашему правилу. Нам наших не интересует. 1% надо увеличивать налоги на транспорт. А это в бюджетном пакете.
Ну и чего исхабают?
У нас есть оппозиция вообще? Какая-то оппозиция? Вот об этом надо было бы и дискутировать. Но не хотят. У нас нет оппозиции. У нас оппозиция это... я не знаю, кто они такие. Ты говоришь, интеллектуальный уровень. Наша проблема, что у нас нет оппозиции. У нас оппозиция – это люди, ждущие, когда их запустят, чуть-чуть порулить, чуть-чуть, эперкумус, поорганизовывать.
Разделить, да.
Об этом нет дискуссий. Сколько согласно, в первую очередь увеличивать виды с налогов. Зеленые налоги, у нас увеличивают. У нас сейчас министерство, сейчас как раз... А в Латвии 1,2%. 1,2%.
У нас есть более важные проблемы. Вот сейчас я понял.
Стамбульская конвенция. Да. До упада, до полночи будем разбираться.
Но главное, что и народ-то клюет на это, значительная часть народа.
Понимаешь, есть люди, которые действительно этим озабочены. Примерно треть. Которые считают, что, которые верующие, которые представляют то, что называют традиционными ценностями, для них это важно, для них это принципиальное значение, да. И на них это вот как раз, возможно, это что-то,
Это даже не половина.
А?
Это даже не половина.
Это мое предположение, третье все по барабану, да. Есть Стамбульская конвенция, нет Стамбульской конвенции, какая разница, да? То есть для третьей это вообще не волнует. И есть когда люди озабоченные, которые вот только это. Особенно озабочены те, которые там гранты видят, потому что там каждый там регулярно надо отчет, писать за деньги. И которые себя видят, что они получат заказы, те наиболее активные защитники Стамбульской конвенции. Те-то в первую очередь, те главные действующие лица. Потому что они будут писать эти отчеты о гендерской, неравноправности в Латвии.
А как к этим грантам подобраться? Серьезно. Вот пишет, дальнобойщик пишет, в Испании 0,67 евро. Видишь, в Литве 0,64, а у нас 0,90.
Ну?
Вот он, человек, который ездит. Дальнобойщик.
Результат.
Вот он и пишет.
Нет денег в бюджете.
То, что про книги я говорил. Это вот очень такой наглядный пример. И так сейчас они дорогие. Я, например, почти не покупаю. Добавь еще 16. Кстати, она сказала, что интересную вещь. Послушай.
Слушай.
Подожди, теперь слушай меня. Она очень хорошую вещь сказала. Она говорит, тогда будет в онлайн переходить торговля. И в Литве потому что там нет такого налога. То есть мы тот же магазин понимаешь? Будет зарегистрирован в Вильнюсе, там в Шауляе, в Клайпеде, так, и нет. будем оттуда.
Как это будет происходить? Очень просто. Заказ даешь, значит, покупаешь книгу, и тебе будут присылать. А у нас открыто, так сказать, мы в Евросоюзе. И они тебе будут присылать. А можно даже сделать так, что ты посылаешь, они тебе как бы уже выдают, там ты покупаешь.
А здесь выдают.
А здесь тебе выдают.
Значит, склад. Уже склад. Прислали. Склад готовой продукции. Не, ну, конечно, бизнес найдет пути. Я напомню, у нас сегодня в гостях доктор наук, публицист Юрий Спайдерс, такой, который агрессивно прямо-прямо вот режет эту правду матку. Насчет денег. Давай мы будем заканчивать насчет денег. Как-то скучно все о них. Ну вот смотри, Министерство здравоохранения, Абу-Мэри, да, хочет просить средства. Непредвиденные случаи, в общей сложности этих непредвиденных случаев на 8,5... Это что, миллионов, что ли? Ну да.
Ну 8... миллиардов он не...
Не-не-не, 8,5 миллионов евро для двух больниц наших. Страдания и Рижской Восточной. И тут же министерство, наше Минздрав предлагает... очередную реформу больниц. Видимо, там что-то не идет, как шло раньше. И сейчас предлагают перейти к трехуровневой модели. Должны быть многопрофильные больницы. Но я так понимаю, что это вот главные наши. Потом региональные. И уж внизу местные больницы. Я понимаю, мы не будем вдаваться в подробности. Ни я, ни ты, ни медики, ни организаторы медицины. Вот у меня такое впечатление, когда приходят врачи ко мне... Они, в принципе, по большому счету, медики, вот конкретные, вот хирург, там, я не знаю, ну, любой врач, гинеколог, уролог, они как бы довольны. Заработная плата очень высокая у врачей. Куда эти деньги уходят? Кто недоволен?
Я сказал, что, Димин, САЖ, ты, так сказать, наиболее доходная, да? Там, те, кто там миллионеры, это вот те хирурги и так далее. Сейчас вот Латвия и Савейс, они, так сказать, опубликовали вот там самых, так сказать.
Я читал, да, да.
Ну, во-первых, это только те, кто по какому... Одна, там, один работает в шесть местах на полную ставку. Один там. Миллионер. 2-3 года ты миллионер.
Ну, это один. Послушай, но в целом зарплата медиков
потому,
неплохая.
Только потому, что он в одной из вот должностей, он вел сам от персон. И поэтому он обязан подавать декларацию, и так и узнали. Потому что там есть определенная часть, которая, в принципе, 10 лет и ты миллионер. А деньги, которые вот у меня знакомые вот закончила что-то, и первое, что ей предлагают, 500 в месяц. И паш на дербен эта персона. То есть, понимаешь, там есть огромный, то есть там такая диспропорция, там два мира. Есть люди, которые 10 лет и миллионер в одной системе.
А другие за те, гроши.
И те, которые за гроши пахают.
Ну подожди, вот ты хорошо, говоришь, кстати, семейные потом... врачи. Секундочку, у меня была женщина, помощник семейного врача. Помощник, полыкс. Не сестра медицинская, а вот помощник. Я тоже мог бы пойти в помощники, я достаточно знаю. И она мне сказала, что во времена ковида, сейчас, может быть, меньше, не знаю, она получала более 3000 евро на руки. Помощник семейного врача.
Там были, так сказать, доплаты из этого.
Но 3000 евро, это немало.
Но насчет того, что вот теперешние системы, ну, во-первых, что-то системе нужно делать, потому что количество населения сокращается, количество пациентов сокращается. Если еще в Риге, там, так сказать, на иностранцев как-то можно что-то, так сказать, то в глубинке уже нет. Поэтому что-то придется делать. Так что какие-то... Мы, так сказать, делегируем вот руководство отрасли определенным людям, но они должны принять решение, как, скажем, сопоставить свои аппетиты с реальностью наших количества населения и с реальностью возможных доходов государства. То есть о том, что выходит... Нам нужны зарплаты, как в Евросоюзе, и все стандарты, как в Евросоюзе. Значит, профсоюз этих вот медработников. А нам с тобой что, не надо? Журналистам что, не надо? Как в Евросоюзе. Иначе мы там будем, так сказать, бастовать, недоверие министру и так далее.
Слушай, ну врач-то нужен в любом случае. Без нас могут обойтись.
Вот эти, так сказать, канализацию тоже нужно?
О, это да.
А союзу, так сказать, работников канализационных служб что, не надо евростандарты?
Понимаешь? Ну, знаешь, кто громче кричит, того и слышно. Нет,
у них какие-то, кстати, возможности попасть в эфир. Вот они, так сказать, свои, так сказать... Но они защищают свои интересы. Хорошо защищают, молодцы. Вот когда свои интересы будут защищать и другие, скажем, водители трамваев и водители автобусов таким же образом, тогда, может, что-то и почувствуется. Что надо не только медикам, но и другим отраслям что-то менять.
Вот пишет человек. Медицина в глубочайшей проктологии. Хотя, с другой стороны, я не знаю, я очень часто пользуюсь услугами врачей. Я вообще не могу жаловаться. Нет, но есть люди, которые... Я уже вот прихожу, я вижу, что ну, не тянет, товарищ. Но вот в целом я очень доволен.
Понимаешь, у нас там, год назад я делал статью, тогда я рассчитывал, значит, расход на медицину на душу населения. И все время какой-то миф, что в Латвии самое... Мы не самое низкое, мы где-то посередине. Мы не самое низкое. И то же самое финансирование с госбюджета, мы не самые низкие, мы тоже посередине.
Но мы же привыкли, у нас какой-то вот национальный такой вот привычка, это, мы жалуемся, все время плачем.
Я проверял, это использовали как риторический элемент. Вот у нас самое низкое, не доказано, так сказать, никто не будет проверять, а депутаты, так сказать, как ты сказал, интеллектуалы, узнав об этом, сразу соглашаются, увеличивают, да? И так продолжалось долго-долго, а уже не низко, не самое низкое.
Послушай, вот другая тема. Давай перейдем к приятному.
Ну, давай.
Значит, была исследовательская группа. В нее входили ребята из университета Восточной Англии и Лондонского университета Сент-Джордж. И вот что они изучали. Они изучали поддержку свободы СМИ на международном уровне. Поддержку свободы СМИ на международном уровне. Так вот, Литва заняла в этом рейтинге первое место, Эстония четвертое, а мы девятое среди 30 стран, наиболее активно поддерживающих международную свободу СМИ. Ну, не деньгами, так хоть свобода у нас, смотри. Чё ты так замолк?
Ну, я не думаю, что Латвия с точки зрения свободы, так сказать, слова является примером. Евросоюз уже больше нет. Так как из-за там каких-то...
Кстати, как Евросоюза нет?
Евросоюз тоже, так сказать. Мы ввели очень многие... Мы ввели очень многие жесткие запреты на, так сказать, свободный обмен и доступ информации, запрещая там сотни каналов, в том числе, по-моему, даже канал охоты рыболовства. Мы запретили. А нечего там, так сказать, российскую охоту рыболовство. Там же полно пропаганды. И запретили. Так что у нас тут с запретом на свободу слова у нас очень большие проблемы. Хотя у нас в САТ что-то там записали, да, что, мол, у нас цензура запрещена, но у нас... И не только у нас. По сравнению вот с моей коллеги, значит, в США там ничего не запрещено. Там смотри, что хочешь. Но даже, так сказать, в Евросоюзе там есть страны, которые, так сказать, значит, под запрет. Там российские каналы...
Есть два, насколько я понимаю, два подхода. Американский, где, ну, почти все можно говорить, ну, за исключением уж совсем призывов к свержению, там, еще к чему-то. И европейский, где очень много, кстати, запретов.
Нет.
Да, в Европе. Ну-ка, ну, подожди, извини, вот ты выступишь сейчас в какой-то стране.
В каждой стране.
Да, в каждой стране свои законы, но есть законы, которые, в общем-то, дублируются из одной страны в другую.
Так же, как ты живешь в гостинице, значит, в гостинице не в Страсбурге, а в Германии, то же самое в Евросоюзе. Испанские СМИ не могут публиковать, а королевские СМИ ничего. Зато итальянские могут все.
Да.
Все.
Да. Вопрос. Вот я и говорю тебе, в каждой стране есть свои нюансы.
Ты не запрещаешь итальянские каналы смотреть, то люди узнают то, что нельзя местное. И это, кстати, это огромный бенефит, огромное достижение Евросоюза было. А сейчас понять, что происходит в России, могут только... Вот смотрю телевидение, и там, значит, какие-то там то ли Рибалтик, то ли что, они посмотрели российские каналы, сейчас нам все объяснят. Они что, нарушили закон? Они им можно? Значит, это список людей, которые нарушают закон. Мне нельзя, тебе нельзя, им можно. И нам все расскажут, как там.
Вот смотри, в заключение.
С точки зрения свободы слова, это нарушение.
Посмотри, вот в заключение, человек, который проводил этот, руководил,
кстати,
этим,
да,
опросом.
И в свою очередь,
ты мне дашь сказать слово? Или...
Да, я закончу. Россия запретила нас. Вот я сотрудничаю с Дианой, Диану ввели в список враждебных изданий, все закрыто, нельзя.
Там, в России, да?
А, Вот закончите, продолжу тему.
Вот смотри, профессор Мартин Скотт, вот из той же Англии, объясняет такие показатели Латвии. Нет, ну действительно, смотри, Литва на первом, Эстония четвертая, Латвия девятая. Я цитирую. «Большое внимание стран Балтии к поддержке свободы СМИ, вероятно, отражает, по его мнению, отражает их политическую историю и растущие опасения в связи с угрозами дезинформации и пропаганды». Вот такие выводы он сделал. Вот так вот.
А зачем все это начал?
Я не знаю, зачем он начал. Отвечу. А он, наверное, получил грант, слушай.
Вот в этих условиях, что сейчас происходит, в том числе с Украиной, очень принципиальный вопрос. Как победить зло, самому не став злом? Или не став большим злом? Как убить дракона, не превращаясь в дракона? Как убить лорда Вейдера, не став лордом Вейдером? И если, понимаешь, если мы защищаем демократические ценности, и против там диктатуры, которая там запрещает, не разрешает, и мы начинаем поступать симметрично, угу. А какие становятся ценности? То есть, понимаешь, на мой взгляд, нельзя побеждать зло самим становясь таким.
Ну хорошо, а твой вывод тогда какой?
Я тебе объясню. Вот этот вопрос... Я был на встрече с Далай-ламой. И одна, так сказать, семья задала Далай-ламе вопрос. А можно ли, так сказать, физически наказывать детей? Ну, там, епард, как по-русски, правильно?
По заднице дать. По-простому говорю.
Далай-лама немножко сделал небольшую паузу и им отвечает. С любым человеком надо говорить на том языке, который он понимает. Возможно, это единственный язык, который ребенок понимает.
По заднице.
Епард. Ну, как?
Ну, да. Прутиком.
Ну, тогда говорите с ним на том языке. Но, добавляет Далай-лама, когда вы говорите на том языке, который вот ребенок или политический лидер, диктатор понимает, то делайте это не с негативными эмоциями, без злобы. Делайте это как непотыком спенагом, сказать
по-русски. Да, послушай.
Как неприятная обязанность.
Ты читал,
но не со злом.
Ты читал Горького
вот тебе детство. Вот ответ Далай-лама.
Я спрашиваю, ты читал Горького детство?
Читал.
Так вот там дедушка, любя, его выпорол так, я уже не помню за что.
Да.
Что он там встать не мог с кровати. Любя. И он на всю жизнь запомнил, стал классиком мировой. Кстати, он хороший писатель, если убрать, скажем, пропагандистские вещи. Вот. Так, ладно, опять начали с хорошего. Кстати, посмотри, вот пишет муж. У меня жена медсестра, ищет работу, а предлагают это медсестре всего от 600 до 1100. Вот то, что ты говорил.
Есть пропасть между низким, значит, низы и верхи. Верхи пару лет миллионер. Низы.
Ну, вот то, что ты говорил, да.
Живут на меньшей зарплаты, чем, может быть, мы с тобой. Я не знаю.
Послушай, вот на этой неделе. Вот смотри, ты говоришь, нет оппозиции. Я, честно скажу, не знаю, что за партия. Где-то увидел в социальных сетях, какой-то молодой человек рассказывает, что мы заключили договор о лизинге. То есть не мы с тобой, а Air Baltic, да, с Air Serbia. И теперь, значит, латвийские самолеты Air Baltic будут летать, совершенно серьезно так говорит, из Латвии. Он какой-то, связанный с какой-то из оппозиционных партий. Вот это же идет такой фейк. А люди-то этому верят. Навряд ли они будут читать какие-то заявления руководства Air Baltic, не будут знать о том, что в договоре прописано совершенно другое.
Ну, во-первых,
люди поддаются на это.
А как мы знаем, что там прописано в договоре? Ты договор видел? Я не видел. Мы знаем только то,
что нам сказали.
Нам сказали.
Да, но этого вполне достаточно.
Чтобы нас успокоить.
И правильно сделали.
А что записано в договоре, мы не знаем.
И правильно сделали.
Между прочим, замечу, что до этого сдавали в аренду в Уругвай. Ну и что? Который надо здесь задавать. Дорогие друзья, зачем вы закупали столько много самолетов?
Самолеты нужны, но нужны деньги еще больше.
За твои деньги закупали. Мы, налогоплательщики, каждый год 5 лет по 100 миллионов, чтобы они закупали самолеты. А им не нужны самолеты. А в аренду в Уругвай?
Нужны, но нужно заработать деньги. Юрий, ты же отлично понимаешь.
в аренду в Сербию.
А, они, а нас это, будет Карпатер возить.
Они обратились к эстонцам, к Литве, говорят, давайте вместе создавать единую авиакомпанию на базе Арбалтик. И мы зачем? Чтобы самолеты сдавать, значит...
Нет, подожди, вот тут я с тобой не согласен.
В аренду в Сербию?
Во-первых, эта идея очень хорошая была бы, если три балтийские страны были бы совладельницами, Air Baltic. Я вот не могу понять, как это вся эта механизм финансовый, но то, что, посмотри, авиакомпании уходят, приходят, уходят, приходят. Ну вот последняя, одна из последних таких, на которой я летал много раз, чешские авиалинии. Все, сдули. Ну нет этих чешских авиалиний, они выдержали конкуренцию. А ведь летали, они же в центре Европы. А летали и направо, и налево, и все. Нет, а наши еще каким-то образом выдержали.
Ну, центр Европы там еще, ну, очень сложно. Там, понимаешь, там, во-первых, авто, во-вторых, железная дорога.
Нет, я летал на, да, в дальние страны, куда-то там в Эмираты, что-то такое, вот ну, куда-то да, туда там, летал. Но у них было постоянно.
Там конкуренция не только со стороны других перевозчиков. Здорово. Если ты, кстати, если одна из сторон действует более-менее разумно. Но если ты видишь, что одна из сторон, латвийская сторона, действует абсолютно неразумно.
Ну почему? Подожди. Можно было упрекать предыдущего руководителя. Но сейчас новый совершенно руководитель. Новый состав совета.
И, ну я надеюсь.
Ну, я надеюсь, потому что ну, не можно, понимаешь. А, кстати, а старый руководитель, Гаус, да, его фамилия, да. Да? Он же возглавил Бахрейн авиакомпанию, кажется. Я не помню. Ну,
значит,
ему... Но там же тоже ребята деньги считают.
Ну, очевидно. Ну, очевидно, были какие-то другие причины, которые нам неизвестны или которые секретные.
Зависть, мне кажется, многих. Зависть у многих людей. Да, я бы тоже завидовал, его зарплата у него
было,
и моя.
Нет, у него было задание, он задание выполнял. Это не будет так, что 5 лет подряд 100 миллионов государства бухает и никакой ответственности. Но нет. Все знали, и он знал. И так как он слишком много знает, то он здесь и не желаем, чтобы не ляпнул.
Слушай, вот я не согласен с некоторыми вещами. Вот пишут на оборону, а кого оборонять хотите? Демография в упадке. Подожди, тихо. Вот смотри, демография в упадке. Она такой была, есть и будет. Посмотри, что во всей Европе такое.
Кладбище нужно хранить. Понимаешь?
Кладбище это святое.
Слушай, давайте я один пример из...
Людей... Подожди, да я дочитаю. Народ же пишет, надо же процитировать. Людей лечить нечем. Ну что значит лечить нечем?
Давайте, вот как раз пошло.
Я выезжаю в командировку, у меня пол чемодана лекарств. Как нечем лечить?
Беру интервью, но это было более 10 лет назад, у советника Путина. Он был в Латвии, и я давал.
Слушай. Цигель-цигель-байлюль. Михаил Светлов, надо завершать.
И мы начали об угрозе России и Латвии. И тогда, значит, ему спросили, ну, вот... Хотите ли вы захватить Латвию? Таким текстом мы спросили. Я был, да. Там несколько журналистов было. И он ответил, на мой взгляд, он сказал, нету смысла захватывать наиболее охраняемое кладбище в системе НАТО.
Слушай, не верь, совет... Юрис, не верь ни этому, ни другим. Этим людям верить
так что
нельзя.
Нам надо защищать наше кладбище. Мы их и будем защищать.
Это кладбище.
И право на аборт.
У тебя есть место вот на кладбище? У тебя есть место на кладбище?
Нет, у меня...
Ну, семейное есть?
Семейное есть. Папа с мамой.
Ну да, ну вот я про это и говорю. Это самое важное. Потому что, знаешь, как вот бежишь, кажется, что вот никогда это не наступит. Сколько у меня знакомых было, коллег, друзей. Я говорил, позаботься. А нет. А потом, пак, и куда-то к черту на куличку. Ладно, давай что-нибудь, два слова, но по-хороших.
Ну, давай хороших.
Ну, ты хороших что-нибудь скажи в конце. А, видишь, как вот. Ну?
Ну, во-первых...
Мы довели эфир до конца. Уже хорошо.
Дальше. Что, вопросов нету? Так сказать,
ну, я смотрю, я же не успеваю, ты вообще забил весь эфир. Ну, пожелай людям хотя бы хорошего настроения вот в эту погоду.
Ну, погода, так сказать, погода такая, как она должна быть. Не надо, так сказать... Кстати, все, значит, прошлый год был очень жаркое лето. В этом году, так сказать, все там В этом году было нормальное, нормальное латвийское лето. Чуть-чуть.
Прекрасное было, прекрасное, прекрасное.
Так что не верьте тем, что предсказывают, что будут, значит, здесь, так сказать, пальмы и ананасы в Латвии расти никогда не будут, независимо от того, что, так сказать, пророчество Тун и Тунберг, так сказать...
Ну,
не...
Греты. Грета. Грета. Грета наша, Грета. Ты понимаешь.
Ой, Греты. Ничего не, такого, не, такого не будет, так что будем жить с нашим климатом. Какой он есть, такой он и останется.
Буду. Главное здесь слово «жить». Все, друзья мои, мы действительно перелезли через все границы дозволенного, в смысле времени. Эфир надо завершать. Это была программа «Александр Студия». У меня сегодня в гостях был публицист, доктор наук Юрий Спайдерс. Юрий, спасибо за то, что принял участие в эфире. Я говорю, зол был. Ну, ничего, ну, ничего. А сейчас поедешь домой, успокоишься, выпьешь кофейку. Встречаемся завтра. Новый день, новый эфир и новые гости. Пока.